Глава 11, в которой непонятные предсказания начинают непонятным образом сбываться, а Шарлей встречает знакомую и проявляет новые, ранее непроявленные таланты. За буковиной на пересечении двух просек стоял в высокой траве каменный крест, одно из многочисленных в Силезии напоминаний о совершенном преступлении. Преступление, судя по следам эрозии и вандализма, очень давнего, возможно, даже более давнего, чем поселение, о котором напоминали теперь только заросшие сорняками холмики и ямы. «Сильно запоздавшее покаяние», — проговорила за спиной Рейнована Шарлей. «Растянувшееся прямо-таки на поколение. Наследственное, сказал бы я. Чтобы высечь такой крест, надобно немалое время, так что ставит его чаще всего уже сын, пытаясь догадаться, кого же папаша-покойничек прикончил и что подвигло его под старость на покаяние. Правда, Рейнмар? Как думаешь?»
«Я не думаю». «Ты все еще дуешься на меня?»
«Нет». «Ха! Ну, тогда поехали дальше. Наши знакомки не соврали. Просека напротив креста, которая наверняка помнит Болика Храброго, безошибочно выведет нас на Свидницкий тракт». Рейнован подогнал лошадь. Он продолжал молчать, но Шарлею это не мешало. «Признаюсь, ты, Рейнмар, из Белявы поразил меня. Там, у ведьм. Бросить в костер горсть трав, бормотать заговоры и заклинания, даже ухитриться завязать себя узлом, может, будем откровенны, любой знахарь или баба-колдунья. Но вот твоя левитация, ну-ну, это уж не фунт изюму. Где же ты, признайся, в Праге-то учился? В Карловом университете или у чешских чародеек?»
«Одно», — Рейнован улыбнулся, — «другому не мешало».
«Понимаю. Там во время лекции все левитировали?» Не дождавшись ответа, Домирит поелозил на лошадином крупе. «Однако меня немало удивляет, — продолжал он, — что ты удираешь, прячась от погони по лесам, в манере, более свойственной зайцу, нежели магику. Магики, даже если им приходится бежать, делают это гораздо эффектнее. Медея, например, бежала из Коринфа на колеснице, запряженной драконами. Атлант летал на гиппогрифе. Моргана обманывала преследователей миражами. Вивиана... не помню, что делала Вивиана?» Рейнован смолчал. Впрочем, он тоже не помнил. «Отвечать не обязательно», — продолжал Шарлей еще насмешливее. «Я понимаю. У тебя слишком мало знаний, да и опыт невелик. Ты всего лишь адепт тайных наук, начинающий ученик чернокнижника. Неоперенный птенчик магии, из которого, однако, когда-нибудь вырастет Орел, Мерлин, Альберих или Маладжиджи. И тогда...»
Он осекся, увидев на дороге то же, что и Рейнован.
«Наши знакомые ведьмы, — шепнул он, — действительно не солгали. Не шевелись!»
На просеке, наклонив голову и пощипывая траву, стоял жеребец. Стройный, верховой, легкий палефруа, лошадь для парадных выездов, с тонкими бабками, гнедой масти, с более темными гривой и хвостом.
«Не двигайся!» — повторил Шарлей, осторожно сползая с крупа лошади. «Такая оказия может не повториться!»
«Это, — с нажимом сказал Рейнован, — чья-то собственность. Он кому-то принадлежит».
«Конечно. Мне, если ты не спугнешь, а посему не пугай».
Видя медленно приближающегося Домирита, жеребец высоко поднял голову, тряхнул гривой, протяжно фыркнул. Однако не испугался, позволил схватить себя за узду. Шарлей погладил его ноздри.
«Это чужая собственность», — повторил Рейнован. «Чужая, Шарлей! Надо будет отдать хозяину».
«Эй! Люди! Люди!» — тихонько затянул Шарлей. «Чья скотина? Где хозяин?
Видишь, Рейнмар, никто не объявился. Стало быть, res nullius sedit occupanti. Точнее, res nullius sedit primo occupanti. Ничья собственность становится собственностью первого овладевшего ею, одно из положений римского гражданского права. Шарлей! Ладно, ладно, успокойся, не терзай свою деликатную совесть. Отдадим коня законному владельцу, при условии, что его встретим. Отчего, умоляю, пусть уберегут нас боги. Просьба явно не дошла до адресатов, либо не была выслушана, поскольку просека неожиданно закишела людьми, задыхающимися и указывающими на коня пальцами. «Это у вас сбежал гнедыш?» — доброжелательно улыбнулся Шарлей. «Его ищите? Значит, вам повезло. Он рвался на север, что было сил в копытах. Я едва сумел задержать». Один из людей, огромный бородач, подозрительно пригляделся к Демериту. Судя по неопрятной одежде и отталкивающей внешности, он, как и остальные, был крестьянином. И, как и остальные, был вооружен толстой дубиной.
«Задержали, значится», — проговорил он, вырывая из рук Шарлея узду. «Ну и хвала вам! А топереча топайте от седова с Господом Богом!»
Остальные подошли, окружив их плотным кольцом и удушающе невыносимым смрадом крестьянского хозяйства. Впрочем, это были не просто крестьяне, а деревенская голытьба, безземельщики, овчары. Спорить с такими о находке не имело смысла. Шарлей понял это сразу. Он молча протиснулся сквозь толпу. Рейнован последовал за ним.
«Эй, эй!» — плотно сбитый и жутко воняющий овчар неожиданно схватил Демерита за рукав. «Кум, Гамрат! Чего же это? Так их пущаете, не выспросив, кто такие? А случай, они не в розыске? Те двое, которых стшегомские хозяева ищут, и награду за поимку обещают не аниль?»
Крестьяне зашумели. Кум Гамрат подошел, подперся осиновой жердью, угрюмый, как утро в день поминовения усопших.
«Может, и они, — проворчал он враждебно, — а может, и не они».
«Не они, не они, — заверил их, усмехнувшись Шарлей. — Не знаете, что ли? Тех уже поймали и награду выплатили». «Ой, видится мне, брешешь ты, господин. Отпусти рукав, парень».
«А не отпущу, то что?»
Демерит несколько мгновений глядел ему в глаза, потом резким рывком выбил его из равновесия, с полуоборота пнул в голень под самое колено. Овчар хлопнулся на колени, а Шарлей коротким ударом сверху переломил ему нос. Мужик схватился за лицо, из-под пальцев обильно полилась кровь, яркой полосой украшая сермягу на груди. Прежде чем крестьяне успели остыть, Шарлей вырвал у кума Гамрата палку и хватанул его по виску. Кум Гамрат сверкнул белками глаз и повалился на руки мужика, стоявшего позади него, а Демерит треснул и того. И тут же закружился волчком, колотя палкой налево и направо. «Беги, Рейнован!» — рявкнул он. «Хватай ноги в руки!» Рейнован хлестнул лошадь, растолкал толпу, но убежать не успел. Крестьяне налетели, словно свора гончих с обеих сторон. Вцепились в упряжь. Рейнован работал кулаками, как сумасшедший, но его стащили с седла. Он калашматил, что из сил, и легался, как мул, но и на него сыпались удары. Он слышал яростный рев Шарлея и сухой гул черепов, по которым тот дубасил осиновой жердью. Его повалили, придавили. Положение было отчаянное. То, с чем он пытался бороться, уже было не бандой крестьян, а ужасным, многоголосым чудовищем, склизким от грязи, воняющим навозом, калом, мочой и скисшим молоком стоногой гидры, размахивающей двумя сотнями кулаков. Сквозь рев драки и шум крови в ушах Рейнован вдруг услышал боевые крики, топот и ржание лошадей. Земля задрожала от ударов подков. Засвистели нагайки, раздались крики боли, и давящее его многорукое чудовище развалилось на составные части. Агрессивные только что крестьяне теперь на собственной шкуре познали, что такое агрессивность. Летающие по просеке наездники разгоняли их лошадьми и беспощадно лупцевали плетками, секли так, что из кожухов аж летели клочья. Кто сумел, убегал в лес, но ускользнуть совсем не удалось никому. Спустя минуту все понемногу улеглось. Наездники успокаивали храпящих лошадей, кружили по полю брани, высматривая, кому бы приложить еще. Это была достаточно живописная компания. Общество, с которым следовало считаться и нельзя шутить. Что было видно с первого взгляда, как по одежде и сбруи, так и по физиономиям, отнести которые к разряду бандитских было нетрудно даже не очень опытному физиономисту. Рейнован встал и оказался перед самым носом серой в яблоках кобылы, на которой, оберегаемая двумя конниками, сидела полная и симпатично пухленькая женщина в мужском вамсе и берете на светло-палевых волосах. Из-под украшающего берет пучка перьев золотистой щурки смотрели жесткие, колкие и умные ореховые глаза. Шарлей, который, похоже, отделался легкими ушибами, остановился рядом с ней, отбросил обломок осиновой жерди. «Великий дух! Глазам своим не верю! И все-таки это не мираж, не иллюзия! Ее милость — дзержка сбылютого собственной персоной! Верно, — говорит пословица, — гора с горой!» Серая в яблоках кобыла тряхнула мордой так, что зазвенели кольца мундштука. Женщина похлопала ее по шее, молчала, изучая Демирита колким взглядом ореховых глаз. «А ты похудел», — сказала она наконец. «Да и волосы чуточку посидели, Шарлей. Ну, здравствуй. А теперь убираемся отсюда». «А ты похудел, Шарлей». Они сидели за столом в просторном побеленном аркере на тылах постоялого двора. Одно окно выходило в сад на кривые груши, кусты черной смородины и звенящие пчелами ульи. Из другого окна была видна загородь, в которой спутывали и готовили в табун лошадей. Среди доброй сотни животных преобладали массивные селезские декстрерии, верховые лошади для тяжело вооруженных рыцарей. Были также кастильские верховые, жеребцы испанской крови. Были великолепные шахтные лошади. Были меренные и подъездки, не столь сильные и более дешевые лошади для слуг. В топоте копыт и ржании можно было то и дело услышать окрики и ругань машталеров, старшие конюхи, и членов эскорта с мерзкими рожами. «Похудел», — повторила женщина с ореховыми глазами. «Да и голову вроде бы снежком присыпало».
«Что делать?» — улыбнулся в ответ Шарлей.
«Такитискуе сенескимус анис». «Мы старимся вместе с тихим течением лет, Овидий». «Хоть тебе, ваша милость, дзержка сбылютого, годы, похоже, только добавляют красоты и привлекательности. Не льсти. И не вашей милости, потому что я сразу же начинаю чувствовать себя старухой. Да я уже и не сбылютого. Когда сбылют приставился, я восстановила себе девичье имя. Дзержка де Бирсинг. «Верно, верно», — покачал головой Шарлей. «Значит, распрощался с этим светом с былью ты с шарады, упокой, Господи, душу его. Сколько уж лет, Дзержка? На избиение младенцев 2 года будет». «Верно, верно. А я все то время...» «Знаю», — обрезала она, окинув Рейнована проницательным взглядом. «Ты все еще не представил мне своего спутника?» «Я...» — Рейнован мгновение колебался, решив, наконец, что перед Зершкой де Вирсинг Ланселот с телеги может прозвучать и бестактно, и рискованно. «Я... Рейнмар из Белявы». Женщина некоторое время молчала, сверля его взглядом. «Действительно», — процедила наконец, — «гора с горой». «Откушаете бермушки?» — пивная похлебка с сыром и творогом. «Парни, здесь подают отличную бермушку. Всякий раз, когда я здесь останавливаюсь, ем. Отведаете?»
«Ну, разумеется», — загорелись глаза у Шарлея. «Конечно же, благодарю, Дзержка».
Дзержка де Вирсинг хлопнула в ладоши, тотчас явились и забегали слуги, здесь наверняка знали и уважали торговку лошадьми. «Действительно», — подумал Рейнован, — «она не раз должна была тут останавливаться с перегоняемым на продажу табуном. Ни один фролин оставила на этом постоялом дворе неподалеку от Свидницкого тракта, у деревни, название которой я забыл. И не успел вспомнить, потому что подали еду. Спустя минуту они с Шарлеем поедали блюдо, вылавливая комочки сыра, работая липовыми ложками быстро, но в таком ритме, чтобы не сталкиваться в миске. Дзержка тактично молчала, присматривалась к ним, поглаживая вспотевшую от холодного пива кружку. Рейнован глубоко вздохнул. Он ни разу не ел горячего после того, как пообедал у каноника Оттона в Стшельне. Шарлей же поглядывал на пиво от Дзержки так многозначительно, что и им тут же принесли исходящие пеной кружки. «Куда Бог ведет, Шарлей?» — наконец заговорила женщина. «И почему ты ввязываешься по лесам в драку с мужиками?» «Идем в Бард», — беспечно солгал Домирит, — «к бардской Божьей Матери помолиться за исправление мира сего. А напали на нас неизвестно почему. Воистину, мир полон беспорядков, а по трактам и лесам гораздо проще встретить мерзавца, чем Аббатиссу. Голодьба напала на нас, повторяю, без всякого повода, руководимая грешной жаждой творить зло. Но мы прощаем наших обидчиков».
«Крестьян», — Дзержка прервала его слово излияния, — «я наняла, чтобы они помогли мне найти сбежавшего жеребца. А то, что это конченые хамы, не отрицаю, но потом они что-то болтали о преследуемых, о назначенном вознаграждении».
«Выдумка праздных и досужих умов», — вздохнул Домирит. «Кто же их поймет?»
«Ты сидел под замком на монастырском покаянии. Правда?»
«Правда».
«И что?»
«И ничего». На лице Шарлея не дрогнул ни один мускул. «Скукотища. Один день похож на другой, и так по кругу. Матутинум, лаудесы, прима, терце, потом на Барнабу, секста, нона, потом на Барнабу, вечерняя, комплета на Барнабу».
«Молитвы. Матутинум за утреннее около 3 часов утра, лаудесы около 5 часов утра, прима перед рассветом, терце около 9 часов утра, секста около полудня, через 6 часов после восхода солнца, нона около 15 часов дня, через 9 часов после восхода солнца, нишпоры вечерня, в 16:30 вечера, комплета около 18 часов вечера, на Барнабу шутка, подразумевающая общение с пухленьким Домиритом Барнабой».